Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Сначала не о будущем, а о прошлом. В этом мае исполняется 10 лет эпической пробки 15 мая 2008 года. 13-часовая московская пробка, когда замкнулись все кольца, и пробки растянулись на десятки и десятки километров. Как изменилась ситуация с трафиком с той поры? И новые форматы автомобильного движения, новые форматы трафика, беспилотные автомобили, летательные автомобили, как они могут изменить наше будущее? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
В начале года правительственная комиссия по цифровой экономике объявила о планах запустить беспилотный транспорт в 5 российских городах. По замыслу авторов программы, беспилотники, которые в данный момент разрабатываются в Сколково, должны заменить людям как личные автомобили, так и берущиеся в прокат. От использования каршеринга многих удерживает отсутствие свободной машины поблизости. Беспилотник же можно будет вызвать в нужное место через мобильное приложение, а после поездки благополучно о нем забыть. На парковку он уедет сам. Разводить автомобильные потоки будут при помощи специальной компьютерной программы, что существенно уменьшит количество пробок и вредных выбросов в атмосферу. В любимом советскими детьми фильме «Гостья из будущего», действие которого разворачивается в Москве 2084 года, жители города пользуются летающим беспилотным такси. В реальности такой проект оказался слишком дорогим. Зато ездящие беспилотники планируют вывести на дороги значительно раньше, в 2024 году.
О новых форматах движения, о том, как они повлияют на облик наших городов, говорим с нашими сегодняшними гостями. Илья Заливухин, архитектор и градостроитель, и Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов и школы экономики. Ну, вы знаете, сначала вот о прошлом. А как, на ваш взгляд, ситуация с пробками за 10 лет? Она изменилась? Она улучшилась?
Если вот мы говорим о Москве, то, безусловно,
Москва.
Да. Потому что сделано очень много, инвестировано очень много и в автодорожное строительство, и в реконструкцию тех дорог, которые были, развязок, но и существенную долю этих инвестиций составляли вложения в общественный транспорт, в его инфраструктуру, и поэтому, конечно, безусловно, он стал намного качественнее, он стал соответствовать самым высоким мировым стандартам, и поэтому нужно оценивать исключительно положительно те изменения, которые произошли, и действительно востребованность она повысилась.
Люди пересели на общественный транспорт? Насколько вообще сейчас общественный транспорт становится альтернативой?
Ну, вы знаете, в принципе, конечно, больше людей стало пользоваться общественным транспортом, если говорить, ну, как бы фактически, да, то, что произошло, потому что, ну, на автомобиле ездить достаточно сложно по городу, и вот я по себе просто могу сказать, что я больше пользуюсь метро, чем, скажем, 6 лет назад, потому что просто иногда ты не можешь проехать, иногда ты не можешь запарковаться.
Ну, издержки, да? Больше, да, дороже
то есть,
парковка,
да, потом камеры, которые везде стоят. То есть если ты раньше мог ехать, как ты хочешь, то
свободнее,
сейчас ты,
да,
как бы любой неправильный там поворот, это 250-500 рублей. То есть, в общем-то, любая поездка тебе обходится, да, ну, как бы, да, дорога, конечно, да. Можно ездить совсем как бы вот так ровно, но это ты будешь стоять, потому что вот мне от Курской сюда, например, я по Садовому кольцу все время стою. Что меня, кстати, удивляет, ну, я знаю примерно почему, нету этой выделенной линии автобусов, которую я мечтал, чтобы просто ты мог сесть на автобус, или, не знаю, трамвай, или, не знаю, электробус, и доехать без пробки на общественном транспорте по Садовому кольцу. Но, видимо, пока этого не произошло, то есть это как бы такая затея на будущее еще осталась, да, то есть я к тому, что еще много чего на самом деле предстоит сделать, но общая тенденция, скажем так, да, конечно, положительная, тут как бы, ну, невооруженным глазом видно, но есть очень много деталей. То есть, если мы будем обсуждать детали...
О них и поговорим. Давайте сначала об общей тенденции. А тенденция вообще, Павел, на деавтомобилизацию, на тем, чтобы, вот если посмотреть политику, транспортную политику московского правительства, пересадить постепенно всех автомобилистов на общественный транспорт?
Не совсем так. Не совсем корректно. Дело в том, что город может вместить и его дороги столько машин, сколько может вместить, и не более. Поэтому здесь корректнее, наверное, говорить о управление автомобилепользованием. То есть это введение инструментов повышения платности использования автомобиля в те часы, когда переизбыток транспортных средств создает заторы. То есть когда мы можем, в выходные дни мы отменяем механизмы взимания платы, да, за парковки, за дороги, за въезд. А когда в часы пик эта востребованность повышается, соответственно, перераспределяем эти потоки на другие виды транспорта. это гибкое управление, нельзя сказать, что это стопроцентно односторонние ограничительные меры.
Кстати, ну тут я могу только дополнить то, что вообще вот когда, например, специалисты, ну вот я, да, например, предполагаю транспорт, вот я говорю транспорт, я предполагаю и общественный, и личный. Потому что человек на самом деле, это же не транспорт, человек пользуется либо своим личным автомобилем, либо велосипедом, либо автобусом, либо метро, либо сейчас системой РЭР, которая у нас возникнет, там МЦК и Московский центральный диаметр.
СБАНы.
Да. И вот эта мультимодальная, многоуровневая транспортная система, когда человек думает, так, ему же не важно, в конце концов, должно быть, как ему важно добраться с комфортом из точки А в точку Б, да? В лучшем случае пешком. Да, что я все пропагандирую, чтобы люди ходили больше пешком, жили, работали в одном месте и так далее, и так далее. Для этого надо там развивать, например, центр больше жилым делать и так далее. Но это другой вопрос, хотя с транспортом тоже связано. И вот человек, как бы, он выбирает тот или другой транспорт. Поэтому автомобиль, и вот Павел правильно сказал, что и это дальше идет вот, ну, программирование, подталкивание к тому или другому выбору транспорта, когда правительство, ну, город понимает, что сейчас, если, например, мы не сделаем никаких ограничений на личный транспорт, то город опять встанет вот в эту вашу, то есть нашу с вами, простите, многокилометровую пробку. А дорог действительно не хватает. То есть это отдельный такой момент, который тоже еще можно обсуждать.
Но здесь, мне кажется, еще большая проблема, то, что пробка, она стала меньше в пределах третьего транспортного кольца, но она выносится за МКАД. Потому что я думаю о том, что произошло за эти 10 лет, этот бетонный пояс, которым обрастает Москва, уже становящийся, по-моему, не знаю, там, 50-миллионным мегаполисом, и люди, которые стоят на въездах в Москву, потому что эти пригороды не соединены никаким транспортом.
Ну, это дискуссионный вопрос. Состоит он из двух частей. Первое – это действительно появление новых жилых районов, не обеспеченных массовым транспортом за МКАДом, да, в примкадных зонах, разрастание небольших примкадных городов, большие агломерации, не обеспеченные транспортом. А вторая – это проблема действительно поездок всех этих жителей в центр города. И здесь, в принципе, уже предложено решение – это перехватывающие парковки, то есть жители таких районов, они съезжаются к станциям электропоездов, того же РЭР, да, формирующиеся к окраинным станциям метрополитена, типа Бутовской линии, Новокосино, и уже потом они продолжают поездки на массовом пассажирском транспорте, не перегружая вплоть до самого центра вот эти вылетные магистрали индивидуальными автомобилями. Здесь гибкие инструменты, они внедряются, они есть, а рост города, он неизбежен, он и будет происходить,
ну, вот,
дальше.
Тут я бы возразил, конечно, потому что рост, ну не возразил, да, а сказал бы то, что вот рост города действительно неизбежен, потому что происходит массовая глобализация, люди, ну, сельское хозяйство это автоматизируется, там, я не знаю, и так далее, и так далее, это там на час уже разговор.
Кризис малых городов.
Вот в кризис средних, малых городов,
да, то все едут в Москву.
Миграция.
Не только в Москву, и люди едут и даже в европейские города, и в Берлин, и в Лондон,
условно,
и
в Азию. Да, да. В России, ну, у нас полтора десятка
Москву,
крупных городов.
Там, да, Санкт-Петербург. Вот. И города будут расти. И вот тут уже задача, как бы, планировщиков, да, системных планировщиков, сказать, где, в каком месте устойчиво и безопасно для экологии, для транспорта, для здоровья людей, для разной безопасности, они могут расти. То есть расти в полях они просто не могут. То есть должно быть зонирование города по плотности застройки. Элементарная вещь, которая есть во всех мировых мегаполисах, тем более, ну, 50 миллионов это у нас будет лет через 20, но 30 миллионов, 25 миллионов, которые сейчас есть в мегаполисе, это огромное количество людей.
Огромное, безусловно.
Половина Германии, если я не ошибаюсь. Да? Вот. И вот, соответственно, как вот в этом государстве урегулировать плотность? То есть понятно, что общественный транспорт – это единственный транспорт, который может вытащить большее количество людей. Автомобиль никогда это не сделал. Поэтому, собственно, люди могут пешком добираться до вот этого общественного транспорта скоростного и жить вот в этих вот, скажем, таких мини-городах, которые сконцентрированы на общественном транспорте, на скоростном общественном транспорте, на пересадке общественного транспорта, метро там и так далее. И вот там зонирование такое, что там может быть много людей, активные улицы, ну, такой даже Манхэттен в каком-то виде. А дальше, вот на расстоянии километр, 2,5, там, где уже только автобус и так далее, там плотность падает в десятки раз, то там может быть только частный сектор, ИЖС. Поэтому в полях, вот, вот у нас сейчас, у нас до сих пор нет этого ограничения. Это то, за что я все время, ну, как бы, ратую, да, и говорю, что давайте...
На строительство мы, в полях?
На вообще зонирование города, официальное, законодательное, в том, чтобы было понятно, что вот ты смотришь на план, ну, план землепользования застройки, на зонирование города, ну, концепцию, вот я сейчас говорю. И ты видишь, что, о, вот здесь вот нету никакого общественного транспорта, и там может быть жить 100 человек, 200 человек на гектар. Это значит, что не больше двух этажей таунхаузов. Там нельзя построить многоэтажные дома. Угу. Просто невозможно, потому что эти люди, они все равно как-то, они же не будут там сидеть. Жить и работать в одном месте, как сказал Блинкин, да, можно только в концлагере. Вот. То есть как их там заставить? Они все равно купят машину, поставят ее в лесу и на ней поедут. Потому что у них нету, ну как, на велосипеде, что ли, в центр Москвы поедут? Или да, поедут до перехватывающей парковки, да. Окей, но все равно они... А кто-то проедет мимо и все равно появится. То есть не надо провоцировать вот строительством многоэтажных домов, угу. Не надо провоцировать людей покупать машины, а потом с ними как бы бороться с пробками в центре города. Понимаете, это вот...
Ну да, потому что эти бетонные пригороды тянут за собой машины.
Автоматически новые. Просто.
То есть здесь речь идет о том, что любое новое жилищное строительство, если я правильно понимаю, конечно. Коллеги, оно должно учитывать мощности транспортной инфраструктуры.
Не только школы,
коммуникации,
детские сады,
но и транспортные коммуникации. То есть как они учитывают мощности там, газовых сетей, электроснабжения, обычной сетевой конечно. Инфраструктуры, также и транспорт относится
абсолютно.
К этому.
Причем еще сильнее. Ну вот вы без газа же не можете построить, да? То есть если вы хотите, вот девелопер хочет в поле построить район, запросто. Пусть туда за свой счет ветку метро тянет и строит. И это еще мы посмотрим, потому что ветка метро в конечном исполнении тоже не тянет много людей. То есть там нужно прям хаб строить, там железную дорогу, метро, создавать новый центр. И вот там тогда этот девелопер может строить. То есть если город туда все.
А это... где-то есть такое обременение девелопера?
А, обременение девелопера? Ну, есть.
Сказать,
я слышал,
что
в Швейцарии, например.
Хочешь новый район?
Хочешь новый район, тяни ветку трамвая в Швейцарии,
ветку.
Конечно.
Ну, да,
а почему горожане
да,
должны
есть,
платить
есть.
За этот трамвай?
Есть,
почему
есть.
Весь там Цюрих да. должен платить за трамвай какому-то девелоперу, который хочет построить новый район?
Да, либо уже в сложившемся теле города, в его городской застройке выделяются определенные зоны под такой тип застройки, которые находятся непосредственно в зоне там транковых видов транспорта, высокой проводной способностью.
Ну вот там метро, план, там, не знаю, развитие Торонто, вот они берут и смотрят, прям накладывают такие радиусы на транспорт и говорят, вот эти промзоны, вот эти территории можно уплотнять, а эти, наоборот, надо разуплотнять.
То есть там, где есть коммуникация, ты можешь уплотнять.
Токио, Fiber City 2050 да, да, тоже основан только на этом. Сингапур, ну то есть, я не знаю, ну можно как бы перечислять практически все города, и это и есть мастер-план, то есть, ну как бы стратегия развития города, но соотношение
здесь, да,
плотности застройки
да,
людей.
Что...
Да. Извините, не только со школы медицинской,
да,
но конечно же, с
транспортом.
Каркас.
Но я подумал, что вот вы упоминаете Токио и Сингапур, что скорее в России возьмут другой Токио и Сингапур, а именно, так сказать, обременение новых жильцов. Если хочешь купить квартиру,
да,
то оплати сначала паркоместа. То есть будут давить не на девелопера, чтобы девелопер втянул новую ветку метро, а на автомобилевладельцев.
Ни в коем случае. Потому что вот если вы... Еще к тому же заставите каждого человека, кто купит квартиру в полях, купить еще все парковочные места и как бы машину тем самым, вот это еще дальше стимуляция как бы, количества машин. И мы никогда не поборемся, как бы невозможно бороться с пробками, одновременно строя в поле.
А Москва вместит еще какое-то количество новых машин?
Да, мы сейчас пытаемся уменьшить.
В статичном режиме вместит, да, безусловно.
Просто если они будут стоять.
Здесь они будут стоять.
Нет, ну я имею в виду с трафиком. Вообще транспортная инфраструктура в нынешнем своем виде, она справится, скажем, если там не будет какого-то крупного кризиса и приобретение новых машин будет такое же.
Смотрите, какая ситуация. Есть число машин в собственности граждан. Это одна цифра. Есть число машин, которые выезжают каждый день на улице. Это другая цифра. Они могут составлять 10% от находящихся в собственности.
Ну, как в Мюнхене.
А могут 15% находящихся в собственности, да? Mm-hmm. Вот, поэтому здесь как бы в больших крупных городах уровень автомобилизации, то есть число машин на 1000 жителей выше, чем в Москве. Но при этом используют mm-hmm. автомобиль yeah. меньше. Yeah. Вот. Его используют более эффективно, когда люди планируют свой бюджет, в том числе и времени, и денежный, они более эффективно подходят к издержкам, которые несут в таких mm-hmm. городах, несет автомобиль пользования.
А у нас просто нету этой пока, ну, грубо говоря, у тебя там часто машина у человека, который живет, ну, как бы не около метро, да, и он просто не может планировать никакой другой поездки, кроме как на автомобиле. У него выбора нет. Потому что если вот я знаю людей, которые живут в центре города, вот им посчастливилось там, на Патриарших прудах или еще где-то, им просто, ну, они даже там, отказываются от автомобиля, я не помню, вот мне много людей
да,
говорит,
да.
Ну, ну не нужен, ну не нужен он. Вот ты пешком ты через Патриаршие пруды
да.
дошел до Маяковской,
это
до Тверской,
да,
сел на автобус, больше. Еще бы и он ходил, как я уже говорю, по Садовому без пробок и вообще. То есть тебе даже и в метро и не надо, ты не нагружаешь метро. метро там какие-то люди с окраин там толкаются, бог с ними, да? Ну, я шучу, ну как бы, да? А ты как бы ходишь пешком и пользуешься наземным районным транспортом центра города. Тебе вообще хорошо. И где эти переполненные автобусы по Садовому кольцу, я вообще хочу видеть, вот на Славянской площади и так далее. То есть я действительно хочу, чтобы вот, эти, вот этот транспорт наконец-то наполнился. Но для этого надо понимать, что как бы у нас ну, идеологически все время люди жили в спальных районах и как-то так привыкли, что надо жить в спальных районах, а в центр надо по выходным приезжать гулять. Вот. На самом деле это не так. Жить надо в центре. То есть есть разные способы. То есть,
ну, или на спальне, или в спальном районе развивать свою инфраструктуру,
параллельно,
чтобы людям не надо было ехать хотя бы за культурным досугом, конечно, за покупками.
Да, конечно, это тоже.
А Москва никогда не станет таким городом, ну не знаю, типа Лондона, город 100 деревень, что московские спальные районы станут самодостаточными хабами, и людям не нужно будет переезжать?
Очень, очень сложный вопрос, потому что в предыдущие там, 40 лет, да, сформировались огромные спальные районы, не обеспеченные местами приложения метро. Ну, фактически это только жилые спальники, да, на удалении там, 10-15 километров от центра города, сидящие исключительно на метро, на линиях метро. И очень сложно, мне кажется, без реновации.
Ну, к этому надо стремиться. То есть понятно, что сейчас идут это, такие работы, то есть и создание определенных центров, там, культурных и рабочих мест, и парков. Там. То есть понятно, что каждый район должен иметь свое там, ну там, если не зарядье, ну какой-то, в общем-то, довольно приличная вещь, которая, может быть, даже должна быть ярче, чем в центре. То есть должны появляться действительно. Ну, просто в советское время действительно было уничтожено очень много там культурного, ну, в Лондоне там малоэтажная застройка и очень много культурного наследия. То есть там и церкви, и разные соборы, и какие-то там,
и парки.
Тебе местные, интересно, да, там жить, ты живешь. В общем-то, действительно, тебе этот центр не нужен там.
И ну вообще, да, это плюс там они очень много этнические, там они в своем этническом котле варятся.
А у нас это было настолько уничтожено массовым вот этим жилым строительством, что сейчас это, ну, это целые проекты, то есть это такие глобальные задачи. Москва заканчивается за третьим транспортным кольцом. Да. Дальше начинается город там ВДНХ, там, город Юго-Западный, город Строгино, Красногорск, Замкад переходит, вот эта вся история, потому что, ну что, чем Красногорск от Строгино, в общем, отличается, да, то есть и там надо думать, что, как это все связать, появляется агломерационный транспорт, слава богу, сейчас появилось наземное метро, которое мы тут, может быть, непонятным словом РЭП называем, так по-французски, по-немецки S-Bahn, да, там, по-английски Overground, вот, но
суть
вообще
одинаковая.
Суть одинаковая, это наземное метро, то есть это метро, которое идет быстрее, чем подземное, идет по земле, и остановки у него не через километр 25, а через 2,5 километра, ну, в центре чуть больше, реже.
Да.
Но смысл в том, что вот этот транспорт начинает сейчас появляться.
А оно будет входить в метро, как те же S-Bahn в Германии с U-Bahn'ом?
Они,
пересекается, что они входят
они в метро. Они по тем же рельсам ходят, но для этого нужно вообще единое абсолютно управление этими всеми системами. То есть Москва, РЖД, Московская область, все должны объединиться,
да, все
вообще под единым направлением и создать эту, собственно, управленческую концепцию с единым бюджетом.
К этому это отдельная идет, история. Там, есть, скажем, представляю город, который я неплохо знаю, Мюнхен, да, и Берлин тоже самое. Там Мюнхен, система МВВ. И вот там, сказать, вот эти S-баны, которые отходят на, там, я не знаю, на 50 километров от города, но на 40, они входят внутрь, в центре примерно ринга, входят уже под землю, и там на любой станции ты пересаживаешься с S-бана на U-Bahn.
Конечно.
Смотрите, маленький комментарий буквально. Транспортное планирование в агломерации, оно не должно привязываться к административным границам Москвы, Мособласти, безусловно, московских, именно в реалиях, когда вот эти окраинные города огромные, они все равно сидят на московской социально-экономической активности постоянно, ежесуточно ездят люди туда и обратно. В Москве есть нюансы, у нас очень тупиковые, ну, как бы большинство вокзалов тупиковые, и поэтому очень сложно сделать такие маршруты сквозными через центр. Вот в Лондоне сейчас прокладывают под землей, тоже такая же история, исторические тупиковые вокзалы, прокладывают сквозной путь через центр города, даже на транспортную, это очень дорогостоящее мероприятие. В Москве, где 11 линий метро друг на другом проходит еще, да, к тому же. Вот. У нас пока это не реализуемо, то есть они пока тупиковые.
Нет, это... но у нас есть вполне сейчас реальная программа.
Возможно, это будет в будущем.
Московский центральный диаметр. Действительно, тупиковые вокзалы, да.
Да, и поэтому это сложно. Но я думаю, что мы все-таки сможем какой-то один из тоннелей все-таки проложить.
Не надо. Слушайте, подождите. Вот история с тоннелями и вообще объединение железнодорожного метро, это, ну вот просто, вот мне очень нравится, что мы говорим про неофатотическом транспорте будущего, не летающих самолетов.
Мы сейчас еще будем о них говорить.
Мы говорим о таких простейших шагах, которые нужно сделать. Я все время говорю, что прежде чем пойти в университет, нужно закончить там детский сад, среднюю школу, начальную школу, среднюю и так далее. Да? И вот мы действительно с 71-х годов, мы как бы отстали. Мы отстали лет на там, я не знаю, 50. Да? Нам нужно наверстать, то есть не бывает этого прыжка лягушки. Да? Вот пока мы не сделаем вот эти системы наземного метро, да, мы как бы, ну, не поедет никуда эта история. И вот здесь нужно сделать это как можно эффективнее, но при этом, ну, не будет подземных туннелей в Москве.
Пока нет.
Пока нет. Вот. Соответственно, можно сделать так, чтобы хотя бы это было намного, как можно ближе интегрировано с метро, первое. И само по себе это была единая система центральных диаметров и МЦК, как единая система наземных транспорта. Ну, например, сейчас делается линия московского центрального диаметра, предполагается, вы смотрите, из Лобни в Одинцово, да? Угу. Вот скажите мне, что мешает, ну, я правда знаю, что? Вот что надо поменять в этой линии, кроме там многих деталей? Ну, хотя бы сделать не Лобня, а как бы Шереметьево, да, чтобы аэропорт Шереметьево, и не Одинцово, а через Одинцово во Внуково. И все, у нас появилась ветка Внуково, вот элементарная вещь. Угу. Но там это накладывается на аэроэкспресс, там еще на это, да пусть он будет этот аэроэкспресс, бог с ним. То есть он идет как бы там в одну сторону, а эта линия идет в другую. Но что вот это, ну, вот междепартаментные вот эти все отношения,
ну, да.
Да, в как бы нет различные единого, субъекты, да, нет единой, вот,
единого как бы, плана, единой концепции.
Вот. У нас пока нет.
Вот такие простые шаги.
В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорим о будущем транспорта, о новых форматах транспорта с нашими сегодняшними гостями. Илья Заливухин, архитектор и градостроитель, и Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов и школы экономики. О том, как может выглядеть транспорт будущего, транспорт 2.0, рассуждает Александр Шумский, руководитель Центра по борьбе с пробками.
Сегодняшний день такой обозначился новый тренд в организации дорожного движения не только в России, но и в мире. Это дерегуляция дорожного движения. То есть избыточное регулирование, которое мы видим в последнее время, огромное количество разметки, огромное количество знаков приводит к обратному эффекту. Мы снимаем ответственность как с водителя, так и с пешехода за, скажем так, те вещи, которые он не может спрогнозировать. Ну, то есть, если пешеходный переход существует, водитель априори думает, что пешеход перейдет только там. А он может перейти там, где ему удобно, возле остановки, возле дома, возле магазина. И получается, таким образом мы стимулируем водителя переставать думать о том, что он на дороге не один. Поэтому с этой точки зрения сейчас идут процессы, когда постепенное снижение какого-то количества знаков разметки приводит, на самом деле, к обратному эффекту. Водитель становится более ответственный, пешеход становится более ответственный, потому что нет нарушений. Если ты попадешь в аварию, ты будешь в любом случае априори виноват. Также развиваются такие общие пространства, shared space, где дорожное движение пешеходов, автомобилей перемешано. Там нет четкого выделения тротуаров и проезжей части. Это общее пространство, где нет дорожных знаков разметки. Каждый может двигаться так, как он хочет, но при этом он понимает, что ответственность на нем. Что бы ни произошло, это будет обоюдная ответственность. Поэтому водители там едут очень медленно, потому что чувствуют, что они в гостях у пешеходов. Пешеходы понимают, что, во-первых, надо следить за детьми, во-вторых, надо понимать и быть ответственным за свое поведение. Поэтому, на мой взгляд, вот это те тенденции, те тренды, которые впереди. Мы же считаем, что в какой-нибудь коммуне, во дворе люди могут самостоятельно управлять общим пространством. Почему они не могут управлять общим пространством на дороге? У нас в планах проведения несколько экспериментов. Ну, например, на одной из какой-нибудь более-менее современных дорог можно, к примеру, отменить скоростной режим. И я уверен, что примерно средняя скорость потока не изменится, потому что люди, если, к примеру, нет камер фотофиксации, и так едут с той скоростью, с которой им комфортно двигаться. На сегодняшний день правило все время пытается организовать движение так, забывая, что при этом они работают с людьми. То есть особенно вот наша советская и российская, скажем так, юридическая школа всегда забывает, что есть человек, у него есть психология, человек всегда ошибается, у него всегда есть время реакции, у него всегда есть свои заботы и проблемы, но наши правила вообще отказываются об этом думать. В результате мы одни из лидеров по небезопасности дорожного движения в мире. У нас коэффициент около смертности на дорогах 13,6-13,8 на 100 тысяч населения. К примеру, в Германии этот показатель там 3,5-4 максимум человека на 100 тысяч, то есть в несколько раз меньше. При том, что законы физики работают во всех странах одинаково. Целью дорожного движения не может быть безопасность. Потому что если целью дорожного движения является безопасность, проще его запретить, и цель достигнута. Но мы так не можем. значит, целью что-то должно быть другое. Целью дорожного движения, наверное, может быть только одно – это удобство его. Удобство, которое включает и время, и стоимость поездки, и в том числе безопасность как критерий. Но целью должно быть что-то для людей.
Это Александр Шумский, руководитель Центра по борьбе с пробками, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну вот интересно, такой трафик-анархизм, представляю, здесь Александр, такой будет, как некий сплошной Египет. Все едут во всех направлениях.
Я думаю, что он не об этом говорит, он говорит про какие-то современные тенденции, которые есть в мире. Мне тоже эта тема очень нравится, потому что с таким оттенком, что давайте мы сначала тоже пройдем, сделаем все эти этапы обязательными, которые есть во всем мире, а потом будем про этот еще тюнинг говорить.
Но сейчас...
Потому что вообще хаос, как в Египте, да. У нас было так. 10 лет назад, вспомните, как все ездили. То есть вот такое ширли кольцо,
было,
и там недавно, как бы да. Все ставили, где хотят. Нет, он говорит о том, что в Европе есть все сделано, все как бы ширины правильно, но не надо слишком много знаков ставить, чтобы уже все, ты едешь, как, знаете, в этой детской дороге, да, там, когда, ну, где-то там сдавать
сейчас,
права. Вот он о чем
сейчас,
говорит.
Ну, окей, Павел, против? А мне кажется, сейчас как раз тренд в Москве, по меньшей мере, на увеличение количества знаков и различных, сказать, разделительных полос. Сейчас именно стало как в детской игре. Но это отчасти, мне кажется, разгрузило. Вот когда ешь по Садовому кольцу, появляются новые какие-то островки, разделители.
Когда здесь, да.
Зоны, да. Куда нельзя выезжать на перекрестках.
Безусловно. Новые инструменты управления трафиком, они возникли в том числе и в плане разметки, в плане дополнительных знаков, дополнительных схем движения, введения этих вафельниц, вафельной разметки на перекрестках. Это все заимствовано, безусловно, из международного опыта. Это действительно работает, доказало свою работоспособность.
Наша улица – это улица.
Да. А то, что говорится в интервью, то, что мы должны пренебречь безопасностью в пользу увеличения скорости сообщения или времени поездок, мне кажется, это не совсем так. Здесь приоритеты совершенно другие даже.
Ну, я бы тут просто не могу не сказать, что про скорость движения в городе, да, что есть автомобильные городские скоростные дороги. Есть такая классификация в мире – экспрессвей, хайвей и так далее. У нас в стране отсутствует вообще такая классификация. Если вы посмотрите на Амстердам, маленький город, я не знаю, Мадрид, и даже через Берлин это, вот, везде есть система этих скоростных автомобильных дорог. А у нас как бы их нету, этой системы. У нас есть какие-то отрывки, которые не едут. Поэтому где допускать это скоростное движение, вот, например, даже, да? То есть потому что вы едете по третьему транспортному кольцу, тут у вас, значит, у Звенигородки третье транспортное кольцо, написано ТТК, и вроде даже скорость 80, да? А потом раз вы влетаете, значит, на Беговую улицу, там люди, дети, автобусные остановки, написано улица Беговая. Ну, то есть это ненормально. Вот этот гибрид хайвея и городской улицы, это то, почему, кстати, нельзя и автоматический транспорт пускать. То, что вот если мы говорили, да, что вот эти беспилотники, так они просто не разберутся, потому что нету системы. Потому что одно дело, вы едете по городской улице, где светофоры, пешеходные переходы, всем понятно, беспилотник считывает. Я уж про человека вообще молчу. Или там наоборот, да. То есть как этот беспилотник вообще поймет, что вот эта вот улица, а тут вот раз, у него хайвей начался, а тут опять улица, а тут
так
опять
может,
хайвей.
Поверх города, как в американских городах, надо систему хайвеев нанести на втором, третьем уровне ярусе скоростные
магистрали. Да. Опять же,
да, вот та
проблема.
Концепция ХОРД, которая сейчас в Москве реализуется, это и есть та попытка сделать дополнительный контур скоростных дорог, при помощи которых могли бы люди из своих жилых районов быстро выехать или быстро перемещаться в пределах МКАДа.
Но только она не везде, как бы, других соответствует частей Москвы. Скоростной автомобильной дороге, к сожалению.
Да, мы должны стремиться к тому, чтобы эта система была целостная, и только после этого допустимо делать вот такие низовые вещи, как share space, то есть зоны, где пешеходы вместе с автомобилистами, ну, как соответствует сейчас знаку «жилая зона» у нас, примерно такой же режим перемещения внутри дворовых территорий. Вот. Только после этого это возможно. Сейчас, к сожалению, это
допустимо. Опять-таки вспоминаются немецкие города, идеально организованные, Берлин, например.
Там есть?
Там всегда, я когда из какого-то дальнего района еду в центр, мы сначала проезжаем по такому жилому пространству, потом раз, магистраль выскочили, моментально
автобан.
Внутри Берлина по автобану проскочили минут 5, и дальше уже в центре въезжаем по местным дорогам.
Скоростная транзитная дорога, позволяющая быстро
выехать.
И вот
как нарисована эта система, это тоже большой вопрос, потому что сейчас говорится там 4 хорды, до этого было 3 хорды, например, сейчас появилась 4-я, да? У меня как бы, ну, там есть свое какое-то предложение, да? Это должно быть в системе мастер-планирования города. Вот эта система там общего наземного метро, увязанная с метрополитеном, с хабами. Система как бы вот этих скоростных дорог, которые, кстати, могут проходить рядом с этими московскими центральными диаметрами. То есть не обязательно их просовывать через город. Их можно сделать по территории РЖД. Для этого надо договориться с РЖД не только о том, что они сделают московский центральный диаметр, понимаете? А то, что они сделают еще за бюджет, там, не знаю, Москвы, почему-то они начнут делать хайвеи. Когда Москва говорит, что я не могу, мы не можем сделать хайвеи по своей территории, она права, потому что эта территория вдоль железных дорог, она формально не принадлежит
Москве. А надо, чтобы железная дорога разрешила еще один ярус надстроить, да, ну, над
поездами. Да, и такие проекты где есть, это вышки их презентовала.
Это реализовано частично, третье транспортное кольцо, оно там проходит над Курским
входом. Да, да, да. Около Сити.
И северо-восточный хорда,
она красиво, тоже вот как человек там ездящий постоянно, вижу какой-то такой абсолютно новый урбанизм, когда там несколько ярусов, да, автомобилей и поезда, да, идут, и все это на фоне небоскребов, это какой-то вид совершенно футуристический.
Может быть свой нижний уровень нормальных улиц, у которых его нету, и поэтому там неудобно. А эти хайвеи, которые красивые частями, заканчиваются городскими улицами, и все встает. Любая транспортная система должна быть полноценна и как бы изолирована друг от друга, но связана в точках пересечения. То есть она должна быть многоуровневая и многосвязанная.
Я понял. Вот мне вот чего в Москве не хватает, скажем, по сравнению с американским городом, это вот такого третьего уровня. Потому что, да, вот, скажем, в Нью-Йорке ты сидишь такой хороший городской райончик, может быть, еще старые голландские дома. Ты там где-то пьешь пиво, пабы там в Сити, нью-йоркский, Уолл-стрит. И вдруг у тебя над головой грохочет поезд, где-то на уровне быстро пролетает, на уровне третьего этажа. А на уровне пятого этажа еще где-то там свистят машины по хайвею.
Это нормально.
А ты сидишь внизу под этим и пьешь пиво.
А мы вчера смотрели на работе, например, Неаполь. И вот в Неаполе, кроме того, что там есть небоскребы, но я уже молчу, около железнодорожной станции, это понятно, там просто через исторические здания проходит аккуратненько, не как в Генуе, отрезая там, не знаю, море, да, а по городу проходит экспресс-вей, да, он как, вот культурное наследие, вот хайвей, экспресс-вей. То есть это нормально в городе иметь эти элементы транспортной инфраструктуры.
Хорошо, давайте все-таки поговорим о элементах немножко более отдаленного будущего. Беспилотники, с чего все начиналось. Насколько вы вообще верите в эту перспективу? Насколько они могут спасти и разрулить нынешний трафик ситуации в городе?
Никакое не будущее, вполне реально уже существующее.
Ну да, уже в каких-то городах,
как бы,
и штатах.
Есть да, США, есть Сингапур, город-остров, где фактически представляет собой один большой полигон для испытания беспилотников сейчас в силу своей специфики. Насколько это разгрузит, вопрос сводится к тому, насколько этот транспорт будет беспилотным. Степень беспилотности, она тоже бывает разная. То есть автомобиль, он может перенимать у водителя только часть функции управления, не полностью быть беспилотным. До того момента, когда легковой автомобиль, движущийся в общем потоке, будет беспилотным, нам еще очень далеко. То есть мы должны сейчас еще пройти много-много-много стадий. Сначала, скорее всего, беспилотность, она распространится на виды транспорта, которые уже имеют приоритетность движения. То есть это железные дороги, массовый пассажирский транспорт, как максимум автобусный по выделенной полосе, вот именно так. И только после этого уже на беспилотный транспорт в части индивидуального сегмента. Здесь, конечно, я думаю, что такой транспорт, он позволит оптимизировать движение, потому что как бы снизятся, я уверен, в этом пустые перепробеги непроизводительные, когда люди просто-напросто рыскают по району в поисках места для парковки, либо проезда. Если он будет полностью ориентироваться в дорожную ситуацию, получать информацию, то такой транспорт, он будет более производительно использоваться.
Ну, города как-то, если будут беспилотники, я читал различные прогнозы, что это будет способствовать расширению городов, росту субурбии. Что
человек... У нас уже достаточно выросло. У нас есть такое понятие многоэтажная субурбия. Вот нам бы с ней бы разобраться бы, да? Это вообще совершенно нонсенс, как бы, да, такой. Нам еще 30 лет или 40, или даже 50, вот если сейчас начать, вот может быть мне жизни хватит, чтобы разобраться
с многоэтажной. Вот, эти вот
что уже сделано. Да. Это просто, я не знаю, у меня иногда. Ну, запроса такого нету пока, да. Но вот мы как бы любительски, да, вот к этому, по сути, пытаемся это делать и говорить про это, да, что есть такая проблема, и ее надо решать. Кстати, по поводу беспилотников, я хочу сказать, что вот Павел действительно сказал, что понятно, что это можно сделать уже на работающей системе, например, метрополитен. Да? Вот метрополитен, снабдив определенными датчиками там, пассажиры, чтобы они там, не дай бог, не упали, там, МЦК. Да, вот это все, МЦК можно сделать. Это что говорит? Это говорит о том, что если есть работающая система, то в этой работающей системе, уже нормальной системе, можно сделать тюнинг или там беспилотник, или вообще автоматику делать. Автоматика всегда делается после того, как создана инженерная система. Транспорт – это инженерная система. А что касается нашего остального города, то там пока не созданы эти инженерные системы. То есть нету четкого понимания, что такое городская улица, что такое городской фривей. Да, у нас какая-то каша просто сплошная. Здесь ты на светофоре стоишь, здесь ты потом полетел 80 км в час, потом опять 60 км в час. То есть непонятно, что происходит. Да? Вот. То есть нет этой системы. Еще не до конца сделана система общественного транспорта по выделенным абсолютно полосам. Где-то он есть, где-то он пересекает.
Нет, связано с сети пока.
Не связано, не доделана эта сеть. То есть не мультимодальная она и не четко просматривается. Поэтому сделать автоматику, запустить беспилотник в эту кашу, ну, нет. Воздух скорее, потому что в воздухе там будет считываться там интернетом твой как бы маршрут, и будет понятно. И вот в воздухе, я об этом, кстати, недавно думал, что, может быть, даже лучше будет беспилотник, потому что не надо было никаких вешать там сигналов, как в «Пятом элементе». Помните, они там по каким... Или там, ну, какая-то дорожка, да, и ты по ней улетаешь. Mm-hmm. А, кстати, в «Пятом элементе» не было никаких. Но они все летают на автомате, потому что невозможно там проложить дорог. И вот скорее вот эта вся автоматика беспилотная, она будет в воздухе. То есть ты стоишь там у себя там на каком-то этаже, вызвал беспилотник, он подлетел, ты в него сел, и дальше ты не можешь рулить, потому что там такой поток, что тебе...
Они только между собой, как бы, они, это, так они... сказать, это как интернет вещей,
да,
они P2P.
Фактически, да, между собой и с инфраструктурой.
А по улице я не знаю, как они поедут, потому что для этого нужны вот эти лотки.
А вы, Павел, верите вот в эту беспилотную утопию? Ведь многие вкладывают сейчас, включая, начиная с Uber.
В воздухе, я думаю, что...
Не беспилотную, а в летную утопию, да.
Ну, как бы беспилотная, летная – это дроны, ну, как бы грузовая логистика такая, микро, она уже есть, существует. Угу. Пассажирская логистика в большом городе очень сложно. Очень сложно управлять всем этим ресурсом. Плюс, опять же, нужно какие-то делать станции для такого вида транспорта.
Нельзя 50.
Просто с земли, да, как-то сажать.
21 век.
Да? Поэтому это более отдаленная перспектива, чем наземный.
Вызвал Uber-дрон, он залетел в окно, тебя за шкирку взял.
Ну, не в квартирку, изменятся эти квартирки.
Ну, как балкон, да? Такой какой-то, парковочный
балкон. У Брюса Уиллиса там, да, у него просто, ну, паркинг был, квартира была меньше паркинга, помните, где там с котом с этим, который телевизор смотрел. Там же огромное место для машины, судя по всему, и очень маленького там упаковывал всех этих холодильник там. Это Милу Йовович там куда-то. И, соответственно, вот изменится архитектура и может в каком-то смысле стать абсолютно другим городом. И вот когда появится этот вот транспорт, через 50 лет, мне кажется, так примерно. Потому что вы вспомните, что было там 100 лет назад в Москве, да? Был абсолютно другой город. А 50 лет в 21 веке, я надеюсь, что ничего не случится. И как 200, да, вообще. Что-то должно поменяться. Но все равно расстояние будет иметь значение, потому что лететь тебе по воздуху 15 минут либо час. Вот. Но, может быть, и тогда мы решим проблему нашей вот этой вот многоэтажной субурбии. Она может как-то измениться, там возникнут еще более какие-то другие форматы, эти дома переделываются.
А внизу будут люди пить пиво и играть дети с обручем?
В зелени.
В зелени.
Вот в траве, как бы. Все равно будут машины, которые будут ездить по земле. Вот я еще что хотел сказать, что на самом деле города увеличиваются стремительно, да, население растет. И поэтому транспорт будет как бы, ну, он не будет исчезать. То есть автомобили, они будут электрические, но они не исчезнут. Зачем тебе ехать, вызывать летающий Uber, чтобы там, как куда-то на расстоянии там 10 километров проехать, да? То есть это как бы, ну, не знаю, там какой-то другой тип транспорта.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. Наших сегодняшних гостей зовут Павел Зюзин, Илья Заливухин. Мы говорим о логистике транспортных потоков города будущего. Как он будет организован, как будут организованы транспортные развязки, на скольких уровнях будет все это реализовано, будет ли у нас летающее такси, некие летающие Uber. Об этом же рассуждает Сергей Стоянов, начальник дежурной смены Центра организации дорожного движения.
Я думаю, в таком большом мегаполисе, как Москва, регуляция, она необходима и обязательна, по крайней мере, пока человек управляет автомобилем, а не машина. Если говорить уже о беспилотных технологиях, то тогда, наверное, уже регуляции будет гораздо меньше, потому что человеческого фактора, от которого и защищает как раз регуляция, он будет сведен к минимуму. В Зеленограде, например, мы сейчас используем индукционные петли. Это, если по-простому, индукционная петля зарыта в асфальт, это такая металлическая проволока, и когда по ней проезжает автомобиль, взаимодействует с металлом, который есть в автомобиле, и понимает, что, опять же, интенсивность высокая на перекрестке. Как только эта интенсивность падает, то система понимает, что здесь машин уже меньше, необходимо гасить и включать другое направление. Это, например, работает наиболее эффективно в ночное время. Наверняка многие из вас стояли на перекрестке, когда вы подъехали, никого нет, ни пешеходов, ни автомобилей по перпендикулярному направлению, но вы все равно стоите, ждете. При такой системе вы не будете ждать, система включит именно вам светофор, если есть такая востребованность по вашему направлению. Система сама понимает, с какой стороны сейчас проезжает. Но пока, скажем так, это нельзя применить полностью на всю Москву. И плюс не всегда работает, когда, например, с обоих сторон пробка. То есть как система будет понимать, что интенсивность и там, она высокая. Тут мы дополнительно работаем над тем, чтобы присваивать некие категории дорог. Например, там Садовое кольцо, оно несколько значимее и имеет более высокий приоритет. Например, с улицы Казакова, но это очевидно. И расставляя приоритеты и объясняя системе эти приоритеты, ну, это один из таких шагов по подаче информации системе, какому направлению необходимо давать приоритеты. Уже несколько лет мы над этим работаем, я думаю, еще некоторое количество лет еще будем работать, прежде чем мы придем к той системе, которая будет, ну, абсолютно вот в автоматическом режиме управлять городом. Но если смотреть совсем в будущее, то я думаю, совсем светлое будущее, когда беспилотные автомобили будут двигаться по дорогам нашего города, ну, тогда, наверное, и абсолютно не нужно будет присутствие человека на дороге, как сотрудник ГИБДД, дорожный патруль. Наша работа существенно сократится. И я уверен, что уровень автоматизации, он будет очень высок, то есть вряд ли это будет все 100%, но уровень там 90% автоматизации там, к 30-му, к 40-му году, это, наверное, то будущее, куда мы в принципе приходим, куда мы, в принципе, должны прийти.
Ну вот Сергей Стоянов рассказал, каким образом будет все это регулироваться. То есть я так понимаю, что одновременно многие проблемы будут разруливаться все большей автоматизацией, количество датчиков, камер, которые будут нас как бы вести по трафику.
Это один из элементов умного транспорта, умная инфраструктура. То есть та инфраструктура, с которой он взаимодействует, это дорога, это знаки, это система регулирования, светофорного регулирования, другие там. И, соответственно, автомобиль, принимая, научится сам анализировать те ограничения, которые у него есть при движении, и он будет следовать скоростному режиму, требованиям разметки, требованиям светофорного сигнала. Это да, это один из элементов. Без этого очень сложно будет внедрить вообще беспилотный транспорт.
Потому что, как я понимаю, вообще скорость движения в городе очень сильно зависит от соблюдения правил, от того, что все следуют одному и тому же правилу. Есть ли такая зависимость? Чем выше вот это вот compliance, да, чем выше соблюдение всеми участниками движения одного и того же правила, тем выше средняя скорость движения.
Я думаю, что это мало реально. Да, это теоретически это так, но практически каждый водитель, в общем-то, принимает решение самостоятельно, тем более в это все вмешивается. Например, аварийные ситуации могут. Таким образом, в принципе, весь поток может вставать. Поэтому, когда каждый из участников дорожного движения самостоятельно принимает решение о том, какому ему скоростному режиму следовать, каким путем ехать, даже несмотря на то, что он в общем потоке едет, все равно та скорость, которая возможна, она недостижима.
Ну да, но я здесь опять-таки третий раз уже вспоминаю Германию, да, движение на немецком автобане, ну, нужны, наверное, другие немцы. Потому что там люди настолько соблюдают четко все единые правила, что при возникновении затора вот неукоснительное соблюдение всеми одного и того же правила идет к тому, что худо-бедно вы движетесь. В той же ситуации в России находится огромное количество нарушителей, которые преследуют моментальную частную выгоду, но они при этом тормозят весь поток, потому что потом они встраиваются, потому что все тормозят из-за того, что они встраиваются, и в результате средняя скорость драматически падает.
Ну, мне просто кажется, что должны быть, то есть я абсолютно уверен в этом, одинаковые правила игры. То есть вообще должны быть эти правила, потому что человек, когда вы едете в Германию, по Берлину, по улице, да, вы понимаете, что у вас через каждые 100 метров светофор, пешеходный переход, стрелка. То есть вы едете в городе, то есть у вас определенные, то есть, ну как бы вам даются рамки, вы в городе, все, вот у вас дома рядом, красная линия, первые магазины, все, вы едете, все ясно. Вот вы переехали, как только вы въехали на автобан, вы совершенно по-другому себя ведете. Если вы на автобане, немец увидит пешехода, он начнет ему сигналить и говорит, ты что, уйди отсюда, или велосипедиста, или, не дай бог, общественный транспорт, он туда в принципе не может заехать. То же время, когда немец находится на городской улице, или там англичанин, испанец, я не знаю, кто, тайландец, да, сингапурец, он понимает, что он едет по городской улице, и тут он как бы даже в меньших правах, чем пешеход. Пешеход главный. Но пешеход главный, когда зеленый свет. То есть, когда там ему красный свет, он начнет ему сигналить. То есть, все реагируют на вот понятные правила. А у нас, опять же, я повторюсь, что одно дело, там у вас вот Садовое кольцо, например, да, вроде бы его сделали, пешеходные переходы то появились, то их убрали, то они над землей, то они под землей. То есть нету этих вот четкости такой, да, что я вот как пешеход, я могу перейти нормально Садовое кольцо, это же улица городская или что это? Нет, не могу, я должен уйти под землю. А где-то раз мне разрешили. Смотрите, мне все время, это такая провокация. То есть, где-то я могу там вот перейти улицу, да, вроде бы, а какую-то улицу, Садовое кольцо или там Тверскую, например, я перейти не могу. Я должен под землю заходить. Хотя вот я вижу, что пробка или машин нету. Ну как я перейду напротив, не знаю, там, Моссовета, да, улицу? Не могу я перейти Тверскую.
Ну, то есть, да, вопрос, что у нас такая,
есть, провокация такая
смешанная время, в России, понимаете? Слишком смешанная система, она, нет четкого
она
разделения.
Она именно специально смешана была
улицы для людей,
в 40-х годах. Во всем мире в 49-м году разделили улицы и городские проспекты для людей, и хайвеи для машин. И все, и стали так делать. Да? Где-то отрезая море, плохо, где-то убирая под землю, хорошо, где-то, но всегда соблюдая принцип. Улицы – это улицы, городские скоростные дороги – скоростные дороги.
А почему в России
это не разделили? А у нас автоматизация, уровень автомобилей до 91-го года был очень маленький. Поэтому не нужно было этого делать. В 71-м году запроектировали, ну, сказали, ладно, ну, типа, советского человека все равно не будет автомобиля, зачем мы будем тратить народные деньги на эти хайвеи? И как бы оставили, зарезервировали красные линии, которые в 91-м году были проданы под дома и застроены. Это я уже молчу, как бы, да? Вот. И все это 20 лет держались, эти хорды, только они в другом месте проходили, держались под эти скоростные дороги. На 20 лет. И в 91-м году, когда начали продавать все, продали эти как бы резервы земли. И сейчас этот резерв земли, он вдоль железных дорог, я еще раз повторяю. То есть еще пройдет там 10 лет, и уже не будет этого резерва. Уже 5 прошло, уже меньше и меньше становится этого резерва. То есть вот нам необходим этот скоростной уровень.
В заключение нашей передачи, философский вопрос. В принципе, мы вступаем в эпоху, как от архитекторов, я часто слышу это слово, постфордизма, постфордистская эпоха. Будет все меньшее пользование частным автомобилем? Мы уходим, как горожане, от пользования частными автомобилями?
Я думаю, что частными автомобилями, да, легковыми автомобилями будем пользоваться также. То есть будет больше сегмент общественного транспорта индивидуального пользования. Вот именно так. Его будет все больше. Он будет все больше и больше вытеснять индивидуальный транспорт индивидуального пользования.
Как каршеринг?
Как каршеринг, как беспилотное такси. Вот эти форматы, которые будут, карпулинг, совместное использование автомобилей тоже. Это вот тот формат, который будет вытеснять частное автомобилевладение.
Но это же, да, это же большая проблема, то, что любая машина 90% времени стоит.
Если она в частной собственности, да.
В частной, если она, да, если она в частной собственности.
Она занимает это... парковочное пространство, да. Если это каршеринг, то парковочное пространство, оно постоянно оборачивается. Вот.
Я соглашусь с этим, на самом деле. Но замечу, что постепенно с ростом населения в городе все равно количество людей, которым нужно иметь возможность пользоваться вот этим личным транспортом, а не общественным, тоже будет возрастать. Поэтому нам все равно нужно понимать, как вот это все организовать между собой. Да? То есть, к чему я это говорю, что даже вот этот каршеринг, который есть, он, ну, например, ты не можешь вызвать, вот если у тебя район в поле, да, то есть где-то вообще там, не знаю, в Новой Москве, да, то туда этот каршеринг, ну, просто может там, ну, всех не обеспечить. Да. То есть города все равно должны быть компактнее, должны быть места скопления, как бы, да, где больше людей, чтобы легче тем же каршерингом было пользоваться. То есть сегодня на карту посмотрите каршеринга вечером, все эти машины каршеринга, они в спальных районах. Да. Ты в центре ночью, вечером не найдешь машину, потому что они все уезжают туда. Там они где-то разбросаны, потом они собираются в центр. То есть вообще...
То есть у них те же маятниковые мигранты.
Да, перевозят, да, конечно.
Вот, поэтому, ну, как бы, да, вот все равно нужно учитывать все остальные, ну, как бы, инструменты развития города, в том числе там и плотность застройки. То есть не спасет, вот, как бы, каршеринг не спасет от того, что мы не будем заниматься плотностью, зонированием плотности застройки.
Ну, да, вот. Понимаете? Тут и нужен каршеринг на автопилоте, да, потому что ты где-нибудь вышел здесь, да, на Малой Дмитровке, и ночью, и нет машины, да. А ты звонишь, смотришь где-нибудь там на Менделеевской машины, ты ее звонишь, она там за 5 минут тебе приезжает.
Главное, чтобы она не запуталась вот в разметках и в понимании
того, чтобы не перехватили по пути, да.
А, ну, лучше, есть... если она будет прилетать все-таки когда-нибудь.
Ну, мы уже совсем утопию здесь. Но в целом, я так понимаю, что частное количество все-таки частного транспорта будет меньше, мы будем все больше такой автомобильный коммунизм наступать. Но если глядеть вперед на, там, на 30-40 лет, да, попытаться.
Я думаю, да.
Я думаю, что в таком крупном городе, как Москва, безусловно, вот эти практики, они просто вынужденная мера более эффективного использования имеющихся ресурсов транспорта. И поэтому это неизбежно. В сельской местности, конечно, такого никогда не будет.
Ну да, все-таки, но в любом случае, как я понимаю, это уже другой, конечно, вопрос. Большая часть населения России, по меньшей мере, будет жить в городах. Там в полутора десятках крупных, многомиллионных
городов. Оно уже сейчас живет, у нас 70%
уже
населения
сейчас,
уже
нет,
сейчас,
да,
живет
будет,
в городах.
Я имею в виду, чуть
не 90, будут возникать, да, не только Москва, но и такие надрегиональные центры социально-экономической активности, как Екатеринбург, Новосибирск, они уже формируются.
Да, Краснодар, там, Краснодар, пробки,
да,
им,
да, тоже, да, не они уже формируются. Очистить. Соответственно, такие надрегиональные центры своих макрорегионов, да, они тоже будут испытывать такие же проблемы, как и столичный регион. И такие же инструменты
сейчас
там будут применяться.
Все больше испытывают проблемы, потому что в Воронеже, как в городе, просто там огромные полуторачасовые пробки, но нету даже намека на метро. То есть у нас-то есть общественный транспорт.
Там даже нет
Москва
выделенных
как
полос.
Бы вообще неплохо себя, в общем-то, чувствует по сравнению, там, не знаю, в Краснодаре, в аэропорт вы едете через Адыгею, там, да, полтора часа.
Но этот путь заторов, его нужно пройти, прежде чем осознать, что это нужно делать, касательно Воронежа. Да.
А дальше понять, откуда взять деньги, как эффективно их вкладывать, и какую из этих систем там делать. Все это, я опять же повторюсь, что это такая многофакторная работа и экономистов, и транспортников, и социологов, и экологов. И над каждым городом должна быть своя стратегия, разработана конкретно для этого города. Ну, я как бы все на свой камень лью, да, как понять. Но это нормально. То есть вообще у каждого человека должна быть своя стратегия жизни. Это, ну, не может просто жить там, я не знаю, как что-то ходить куда-то, да, да, давай сюда. То есть, ну, сейчас человек понимает, надо это сделать, это. Это стратегия. Вот у города, генплан – это другое, должна быть своя стратегия. Вот что мы делаем вообще, для кого мы строим, сколько мы строим, где мы строим, какой транспорт мы развиваем, там, как мы занимаемся экологией, потому что когда мы там этот город бесконечно расширяем, потом мы все полей у нас нету, ветра у нас нету, экосистема не работает, транспорт стоит в пробках. В общем, ну, куда это?
Единственное, добавлю, что у нас хорошо сейчас, это то, что мы можем использовать уже наработки, уже имеющийся международный опыт. То есть наше отставание,
да,
именно в этом транспортном сегменте, оно позволяет нам не делать каких-то ошибок, минимизировать их, видеть какие-то отличные кейсы, которые уже реализованы, чтобы продвигать их дальше у себя в спальных районах, в центре, полпериферии.
Ну, будем надеяться, да, что я все, так сказать, свои германские какие-то мотивы, но, по крайней мере, вот те близкие к идеальным с форматы организации дорожного движения, перемещения по городу, что S-Bahn, Субана в Мюнхене, что автобаны в Берлине, я видел там, и в любом случае будем надеяться, что все эти форматы будут рано или поздно приживаться в российских городах. Ну и, как я понимаю, будущее, конечно, оно за таким общественным, шеринговым и гибридным транспортом, когда мы будем ехать, видимо, на каком-то скоростном поезде, на своей машине, потом на скоростном поезде, а потом доставать из кармана складной самокат и ехать до работы на самокате. В общем, будущее прекрасно и удивительно, когда оно спланировано и хорошо организовано. Спасибо за этот разговор. Илья Заливухин, Павел Зюзин были сегодня в гостях программы «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».